Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы мы продолжаем разговор с лауреатом Каннского и Карловарского фестивалей Сергеем Дворцевым. Во второй части передачи – книга о Валерии Гергиеве, музыка средневекового города и фантазия из Поднебесной. Напомню, что дебютная художественная лента Сергея Дворцевого «Тюльпан» завоевала награды в Каннах и в Карловых Варах. В прошлом выпуске «Поверх барьеров» мы разговаривали с Сергеем Дворцевым о кинодокументалистике и о том, что заставило его стать перебежчиком, уйти в игровое кино. Одна из причин та, что режиссер не хочет больше манипулировать людьми, но профессиональные актеры тоже люди, и с этой точки мы продолжаем разговор.
Мне, сейчас в «Карловых Варах» один человек сказал, когда он меня спросил, почему сейчас документальный фильм не делаешь, режиссер какой-то, да? Я говорю, что вот по этой причине. Он мне говорит, ну, в игровом кино то же самое. То же самое, манипулируешь актерами. Режиссер — это манипулятор, безусловно, да? Это профессия. Но, конечно, режиссер игрового фильма, как театральный режиссер, он может с актером сделать очень многое. И может актера довести до очень плохого состояния. Суть не в этом. А самое главное — это другое, что это идет на другом уровне совершенно.
Во-первых, профессиональный актер получает определенное образование, то есть он, во всяком случае, должен быть подготовлен к встрече с режиссером. Во-вторых, он имеет сценарий, речь не идет ни о нем самом, ни о его близких друзьях. Таким образом, ему дана возможность отстраниться, собственно говоря, от переживаний того человека, которого он играет. Он вышел со съемочной площадки, он уже другой человек. Да, режиссер может и в кино, и в театре изувечить актера. Может, конечно. Есть тому примеры. И, конечно, актер вообще специфическое тоже существо с очень психикой странной и опасной, к ней иногда прикасаться. Но в любом случае это все-таки другой этот человек. Закончил институт, у него есть диплом, и он вступает в какие-то профессиональные, рабочие, деловые отношения. В конце концов, может разорвать контракт. Это, конечно, история другая. А вот, Сереж, вот в «Тюльпане». Ну, история действительно в фильме, она ужасно простая, а в то же время она почему-то в моей памяти не отозвалась никакими другими известными мне сюжетами. Вот обычно же я смотрю фильмы, а, понятно, это переписано с такой-то пьесы, это я уже видела в таком-то фильме. И вот это ощущение дежавю, которое тебя преследует. И когда ты просто встречаешься с какой-то историей, которую ты нигде раньше не читала, она такая смешная и простая, но человек возвращается из армии, я просто для наших слушателей говорю, и решает, ну, вернуться, собственно говоря, туда, откуда он пришел, то есть в казахскую степь, и хочет быть чабаном. Вот хочет быть чабаном. А для того, чтобы ему дали отару, потому что он человек с, как бы, с амбициями, ну, на самом деле, с какими-то просто молодыми желаниями естественными, то он хочет свою отару получить, а не пасти чужую. А для того, чтобы получить, жена нужна, потому что иначе, наверное, нет ему никакого доверия, что ж если за него никто не пошел замуж, куда же ему овечек доверить. И вот он начинает искать, а у него уши лопоухи, и поэтому та единственная прекрасная невеста, которую, собственно говоря, и зовут чудесным цветочным именем Тюльпан, она ему отказывает. Но, собственно, не только потому, что у него уши лопоухи, а еще и потому, что он хочет быть чабаном, а у нее совершенно другие намерения и другие планы, простирающиеся далеко за пределы казахской степи. И она тоже имеет право на свои желания и их осуществление. И вот эта смешная такая, как будто бы замкнутая история. Хочу отару, нужна жена, нет жены, нет отары. И все это вроде бы вот такое абсурдное и ужасно смешное. А с другой стороны, в этом абсурдном, ужасно смешном, такая истинная жизнь и такие абсолютно естественные люди, и огромная любовь, и из любви к этой женщине, которую он практически же и не видел. Такая огромная любовь не просто мужчины к женщине, а вообще людей к жизни, я бы сказала, да. Людей друг к другу, к жизни, к тому, что их окружают, к миру, к космосу. А вот ребята совсем там же молодые играют, ну, в основных ролях. Они не актеры, они только учатся, они не волшебники.
Главную роль, актер, который исполняет главную роль, он не актер, да, он был в этот момент студентом Академии искусств Казахстана, учащимся на режиссерском отделении. А трое остальные, они актеры, но они не имели большого опыта в кино. Ну, никакого фактически опыта. Один из них в эпизодах снимался немножко. Двое нет совсем. И я брал их, прежде всего, чтобы они подходили мне. Во-первых, чтобы такую роль сыграть, главную роль такого наивного человека, тут нельзя было брать просто техничного актера, потому что это такой слишком наивный образ. И у меня был там один человек на пробах, актер казахский, очень хороший парень, с большими ушами, с собственными, которому не нужно было грим делать. Вот, и был очень удобен. Но он бы не сыграл это, потому что такую наивность ее нельзя было играть. Поэтому парень, который в фильме играет это, он, с одной стороны, играет, потому что там, конечно, это игра актерская. А с другой стороны, он по жизни тоже такой, немного, очень наивный человек. И рассказывает такие вещи, как он там рассказывает за столом о своих похождениях на океане, тому актеру было бы невозможно, потому что у него совсем другие глаза, и я бы этому не поверил. А этот парень, который рассказывает, ему веришь, и такое чувство, что он сам это верит. Хотя абсолютный бред не рассказывает, но так убежден, и с такими глазами, что ты веришь в это. И поэтому мне нужен был именно такой человек, который бы отчасти был наивен сам. Хотя он там, я повторяю, что он играет, конечно, и хорошо. Мне важно было то, чтобы я видел, что эти люди очень хотят фильм делать, знаете, что вот у них такой энтузиазм, что они хотят очень хороший фильм сделать. Они тогда еще не представляли, что значит хороший фильм. То есть я просто их убеждал, что это будет хорошо, будет красивый фильм, поймите, верьте в это. Вот. И поэтому я людей искал, которые, у которых есть мотивация сильная, знаете, к хорошему кино. И я бы как-то внутренне интуитивно чувствовал, что вот эти ребята смогут. Я не ошибся в них вообще, в принципе. И я уверен, что вот этого главного героя, парня, я взял правильно, Асхат Кучинчереков. Мы с ним помучились много, конечно, потому что он почти ничего не умел. Чего-то и я, собственно, не умел, потому что я тоже, для меня это первая игровая картина была. Но мы вместе так находили что-то, и много с ним репетиций я делал, конечно, много, но главное, что он это смог сделать, и он это смог сделать. Это не я делал в итоге, а это все-таки он делал. И, конечно, для этой истории, потому что то, о чем вы говорите про фильм, это очень точно. На самом деле, вот после вас можно уже ничего не говорить про фильм, потому что то, что вы говорите, это настолько точно и настолько видно, что вы чувствуете фильм. Это очень редко бывает, и, естественно, я очень благодарен вам, что вы так чувствуете, потому что эта история, она построена по-другому совсем, не как вот литературное кино строится, то, о чем вы говорите. Есть какие-то архетипы, да, и как-то картина строится по каким-то клише, и потом ты чувствуешь, что было нечто написано, а потом человек нормально это переводит на экран, как бы, вот литература на экране, потому что 90% кино — это фильмы такие литературные, которые ты видишь, как они написаны, ты чувствуешь, что эти диалоги писались неким человеком, который сидел вот и корпел, и писал эти диалоги. Ты можешь все объяснить в фильме, почему это сделано так, почему это сделано так, то есть все эти пружины, они видны очень сильно. То есть такие пружины, по которым делается фильм. Я старался фильм этот сделать так, чтобы... Я так и документальный фильм и делал, чтобы то, что я снимаю, то, что мы делаем на экране, чтобы и это нельзя было описать адекватно. То есть если это можно описать литературно, тогда это уже кино не то. Это уже не кино для меня такое в этом понимании. Потому что вот как можно описать там эпизод, допустим, у нас там есть какой-то эпизод, допустим, роды вот ягненка, такой длинный эпизод, 10-минутный, да? Его нельзя описать. Вот если его сядешь описывать, то, что ты напишешь, это не будет сильнее этого изображения. Вот в этом и заключается для меня кино, когда настолько изображение многогранно и настолько в этом простом изображении, которое, в принципе, однозначно, потому что изображение очень жесткая вещь, грубая и жесткая. Ты видишь то, что ты видишь. Но когда за этим стоит, за ним дальше стоит столько, что ты не видишь дна, вот тогда это настоящее кино. Когда ты не можешь это просто описать. Вот сядь, да. А как можешь описать? Парень помогает овце, она рожает, не может родить ягненка. Он ей помогает. Ну, можешь расписать, как он ей помогает. Но в этом не будет той глубины, которая есть. Потому что на этом очень многие ловятся. Я такое иногда слышу, говорят, ну что, ну история такая простая, там даже истории нету в этом фильме, там истории на 3 копейки, там ничего особенного нет, ну да, красивые съемки, там есть простота дешевая. А есть дорогая простота. В такой дорогой простоте за простой вещью стоит очень многое. А иногда есть такая дешевая сложность, когда наворочено очень много, и история вроде бы такая интересная, как-то показанная, а ты чувствуешь, что за этим ничего не стоит, кроме того, что это просто наворочено и внешне, и якобы это привлекательно. Вот это дешевая сложность такая называется. А простота, если это дорогая простота, ты можешь толковать это миллион раз и можешь видеть за вторым смыслом, третий, четвертый, пятый, и в конце концов упрешься в тайну жизни, которую описать невозможно. Как бы чувство кино для меня такое, вот когда я помню в детстве, у меня мама жила, родилась в деревне в Оренбургской области, и я иногда приезжал с бабушкой туда, в эту деревню, и вот там колодец, и вот ты к колодцу подходишь, когда ты маленький ребенок, ты к колодцу подходишь, и ты знаешь, заманчиво туда заглянуть. И ты туда заглядываешь, и у тебя холодеет внутри. Ты думаешь, как там красиво, там отображается солнце, небо. И ты видишь, как это красиво и как это страшно. Как это красиво и ужасно. И ты не можешь до конца, что это такое. Ты чувствуешь просто, что вот это жизнь. Жизнь такой колодец, и ужасен, и прекрасен он. И ты не можешь это описать чувство. Ты просто чувствуешь внутри, что это что-то выше тебя, как бы больше тебя. И ты, как бы ты ни пыжился, ты не можешь это до конца адекватно оценить. Вот эта тайна, если она есть в фильме, для меня фильм существует по большому счету. И я сам всегда пытаюсь сделать так, чтобы у меня в фильме все равно это оставалось тайна, чтобы до конца это невозможно было разгадать. А мои фильмы — это всегда очень простые, пока так.
Настроение этого фильма действительно передать практически невозможно. Этот человек смеется, плачет одновременно. Просто смеется и плачет одновременно. И все то, что кажется глупым, мелким, грязным, примитивным, нелепым, в то же самое время кажется высоким, возвышенным, немыслимым и имеющим отношение вообще не к земле, а к небу. А как это описать действительно сложно. А то, о чем говорил Сергей, это большой, действительно, наверное, 10-минутный. Я не могу сказать, что это эпизод в фильме, потому что это часть этого фильма. «Овца рожает ягненка». Сергей говорит, что все очень просто, значит, очень просто он снимал этот фильм. Мнения расходятся. Одни считают, что 4 года, другие, что 6 лет. Очень просто снимал. Очень просто дождаться, когда овца соберется рожать и согласиться это еще каким-то образом тоже делать при посторонних людях. А, между прочим, овца не человек. Попробуй-ка вотри к ней в доверие, чтобы она стала что-то такое свое делать при чужих. А описать это действительно невозможно, потому что, с одной стороны, ты просто видишь, как овца рожает ягненка, и это не очень приятно, как все понимают, зрелище. С другой стороны, ты почему-то видишь, что это не овца рожает ягненка, а вроде женщина рожает детенка, потому что это примерно, наверное, так же. А с третьей стороны, ты видишь, что это овца совершенно человеческая физиономия, чего в жизни ты не увидишь. А с четвертой стороны ты видишь, что рядом с ней парень сидит, который никогда в жизни не принимал никакие роды. И он, как говорит Сергей, наивный, а на самом деле он, ну, можно назвать это наивностью, а можно сказать, что это просто человек с какой-то высокой душой. Ну, видимо, теперь человек с высокой душой кажется всем наивным, простаком и болваном, возможно, даже. И сейчас многое решаться будет в этом кусочке фильма, потому что прежние овцы рожали мертвых ягнят. И от того, выживет ли этот ягненок, зависит, будет ли вообще жизнь в этих местах. А от того, справится ли этот смешной мальчонка с поставленной перед ним совершенно невероятной сложностью задачей, зависит, то останется ли он там и сможет ли он, ну да, быть человеком просто, ну таким, каким он сам собирался быть. И вот все это вот вместе. Да, это описать совершенно невозможно. А смотреть, ну, счастье. Ну, вот счастье, да. Когда этот ягненок оказывается жив, становится на свои какие-то нелепые, абсолютно длиннющие, тощие, ничем не покрытые еще ножки, то радуешься так, как будто в твоей жизни что-то случилось, как будто тебе преподнесла сама жизнь. Такой подарок немыслимый. И вот тоже это любопытно, что когда ты смотришь многие фильмы, в этих фильмах вроде бы действуют такие люди, как ты, но они там горожане, я не знаю, более-менее специальностей подходящих. В общем-то, ты должен таких людей знать, и как будто бы даже у них какие-то проблемы, ну, ты можешь их как-то осознать как свои. А ты при этом совершенно не осознаешь, ни с кем себя не отождествляешь, эти люди тебе чужие, этот мир тебе чужой и так далее. А тут ты смотришь на жизнь, в которой ты сам не продержался бы одного дня. Ну, ясно, что я бы там зубы на полку положила. Ну, сколько там человек может жить без еды, без воды, без питья и ничего не умея себе добыть? Да. Ну, я не знаю, дня три бы, может, протянула, сходя с ума и взывая ко всем богам всех религий. И вот ты смотришь вроде бы на совершенно других людей, на совершенно незнакомую тебе жизнь, в которой жить невозможно, а при этом повторяешь, что узнаешь себя не только в них, а просто в овце. В овце узнаешь себя. Себя можешь отождествить с любым животным, или этот верблюд. Мама верблюд, которая мчится за ветеринарным условно назовем это устройство мотоциклом, потому что это какая-то невиданная аппаратура допотопного времени, потому что в этом мотоцикле сидит ее верблюжонок, которого вообще-то надо лечить, но мама верблюд не совсем понимает, почему надо куда-то увезти для лечения ее верблюжонка, и поэтому она мчится за ним по степи, а заодно, между прочим, все мамы с их глупостями и решимостью заступаться за своих детей встают в этом образе гордой, я бы сказала, степной верблюдицы. И, кстати говоря, очень многое может этот фильм рассказать людям, которые думают, что верблюд — это такое ленивое, тупое животное, которое там стоит и время от времени кому-нибудь плюет морду по непонятным совершенно причинам, и так и думают, что такое пассивное, вялое, не очень приятное животное. Между тем, оно довольно злое, очень горделивое, весьма бывает агрессивным, и вот, как я узнала, готова защищать своего ребенка всем, чем у него только имеется в наличии. И вот так вот и устроен этот фильм. Вот ты видишь одну какую-то нелепую коляску какого-то ужасающего вида, как бы ветеринара, который на самом деле дело свое знает, и никто из животных у него не пропадет. И даже вот это вот, на чем ездить нельзя, у него все равно каким-то способом ездит. И вот это то, чего вообще лишено почти все современное кино. Когда ты видишь, что плохо, 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 а люди все равно делают то, что от них зависит, для того, чтобы было хорошо. Они многого не могут, не умеют, не понимают. Они, конечно, нелепые, смешные, иногда пьяные, но тем не менее, они все-таки как-то стараются вырваться.
Нет, вы очень точно говорите, извините, что я вас перебиваю, просто сейчас я хочу сказать, что, чтобы было понятно, почему мы так делаем, как мы делаем. Дело в том, что мы в этом фильме шли очень сложным путем. Почему это вдруг выглядит по-другому, чем остальное кино? Потому что мы шли путем технологически очень сложным, мучительным. То есть я использовал все, что происходило на съемках. Как правило, это не делается, потому что очень сложно. То есть я буквально из-за вот этих нескольких эпизодов изначальных родов, которые сняты были совсем по-другому, я поменял сценарий в процессе съемок. И дальше пошел таким путем, когда я использовал все, что происходило. Вот, допустим, эпизода с этой верблюдицей и верблюжонком его не было в сценарии. И просто я конкретно увидел верблюдицу с верблюжонком там, непосредственно в степи, и я этот эпизод придумал и поставил в фильм. И так было несколько раз. Поэтому ты, когда сейчас смотришь фильм, и ты думаешь, что оно растет одно из другого, потому что оно так и росло. Потому что так и снималось. Потому что мы использовали все, что было. Это как фильм, как дерево рос. Он не был весь изначально скалькулирован. Он был скалькулирован, но просто поломал все это и сделал по-другому. И поэтому это было мучительно, поэтому было так долго. Любой режиссер понимает, что это практически самоубийство. Вот менять сценарий в процессе съемки — это самоубийство для режиссера. Либо это должен быть человек очень глупый, либо это должен быть авантюрист. Я авантюрист, безусловно. То есть я сознательно шел на это, но я знал, что я сохраняю, ради чего я это делаю. Я знал, что я сохраняю эти великолепные, страшно энергетические эпизоды, уникальные, чтобы сохранить их, как они есть, чтобы их не порезать, не порубить, не пошинковать, как капусту, с помощью монтажа, и сделать из этого то, что ты хочешь доказать. Как вы говорите, вот есть фильмы, где ты видишь режиссер, вот он доказывает, доказывает, и использует все, что вокруг него, использует для того, чтобы просто доказать некую свою мысль. И ты уже заранее прочитываешь все, ты заранее знаешь, для чего он это делает, ты заранее знаешь, чем это закончится, ты заранее знаешь, как он будет использовать то, что там будет. И мы использовали так, как жизнь подбрасывала. Конечно, у нас история сложилась, как бы она соответствовала сценарию отчасти, но там много было совсем по-другому, и конец другого фильма, и все по-другому внутри фильма, потому что это снималось вот таким методом. Вот поэтому сейчас, когда смотришь, кажется, это фильм построен по-другому, чем другие картины. Это правда. Но этот способ, метод работы, я никому не посоветую из режиссеров, особенно начинающих, потому что для этого нужно иметь такую же сумасшедшую любовь, с одной стороны, к кино, как у меня, и сумасшедшую любовь к жизни. Вот если этого нет, тогда лучше этим не заниматься. Лучше строить фильмы, как это нормально строится классически. Потому что по-другому ты будешь иметь массу проблем. Самое же главное, знаете, что в этом фильме было сложно? Самое главное было сохранить энергию до конца, делая фильм 4 года, чтобы ты сам сохранил, а если ты, то актеры, продюсеры, чтобы все эти люди 4 года этим жили. Вот это очень сложно. Но для этого ты должен гореть сам. Если режиссер не горит, а калькулирует, считает и просчитывает, он сломается моментально. Я не говорю себе это в заслугу совершенно, я не говорю, что это так прекрасно. Я говорю просто, что я такой. и я неудобный режиссер. Сейчас все, почти все люди, кто со мной работает, продюсеры, они всем предлагают мне снова фильм делать вместе. Хотя им было очень тяжело, но сейчас им фильм нравится, они видят прекрасно, успех есть и так далее. Они все довольны и говорят, давай еще будем делать. Но я сейчас говорю всем, поймите, ребята, что я такой, и тогда вы понимаете, на что вы идете, что это будет процесс сложный. Не значит, что мы следующий фильм будем 4 года делать, а может, мы его сделаем за 2. Просто такой был сложный фильм. То есть это далеко, это технологически сложно, это труднодоступно, это очень сложное место, это правда. Там очень сложно было работать, потому что это дикая степь. Что такое бетпак? Бетпак – это знают казахи, только те, которые там живут. Нам, когда мы туда ехали, говорили, куда вы едете, ребята, куда вы, местные, говорили, вы что, вы знаете, куда вы едете? То есть это реально место, где люди не живут, только чабаны, кочующие там вот, время от времени. Это очень сложное место просто существовать там. Не то, что фильм снимать, посмотрим, как будут обстоятельства складываться, но вот то, что делать такое нормальное кино, стандартное, вот такое литературное кино, вот пошел туда, это снимаешь, это мне неинтересно просто. Вот это не для меня просто. Я не говорю, что это плохо, но это не для меня. А если мне неинтересно, это значит, я не буду делать от души. Я могу ремесленно сделать, могу нормально, хорошо сделать ремесленно, но это не будет от души, а мне не хочется без души это делать, потому что эта профессия для меня не просто вот зарабатывание денег. Можно по-другому их зарабатывать, наверное. Просто так сложилось, что я этим занимаюсь. И я в эту душу вкладываю. Вот это так хорошо получился фильм. Я не знаю, как следующий получится. Нету лекала, я поэтому боюсь. Я очень неудобный, и для самого для себя тоже очень неудобный. То есть, мне тоже не очень приятно, что я вдруг в последний момент все меняю. И я сам не знаю, как это будет. Это все зависит от конкретных вещей в конкретный день, в конкретной ситуации. А сегодня говорить, давай по плану сними вот это. Это другое, это не конвейер. Есть другое кино, которое так снимается. Я прекрасно, я уважаю таких режиссеров. И где-то им даже завидую. Все промерено, все, и они его делают. Сделали, пустили дальше, считают рейтинг, там что-то еще, а потом дальше делают, а потом дальше. Им это нравится, и слава богу. А мне просто это не нравится, и все.
Я больше не буду Сергея мучить. Я даже не знаю, хочу ли я ему чего-то пожелать. Я точно знаю, что я хочу себе пожелать увидеть еще один его фильм.
Спасибо.
И очень этого желаю людям, которые, я надеюсь, как-то фильм «Тюльпан» увидят.
Да, прокат будет в России осенью. Я надеюсь, что все будет нормально, и кто захочет, тот увидит.
Вы слушали беседу с режиссером Сергеем Дворцевым, чей дебют в художественном кино фильм «Тюльпан» стал лауреатом Каннского фестиваля программы «Особый взгляд» и заслужил 2 награды фестиваля в Карловых Варах. В эфире «Российский час поверх барьеров» и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Положит ли победа партизана Кононова в Страсбургском суде конец преследованиям ветеранов Великой Отечественной войны в странах Балтии? Об этом говорим с полковником запаса, бывшим народным депутатом СССР Виктором Алкснисом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск бывшего советского партизана Василия Кононова против властей Латвии. Суд в Страсбурге счел необоснованным судебное преследование Кононова и предписал выплатить ему 30 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба. В Ингушетии в результате обстрела пострадал заместитель муфтия Комбулат Зязиков. Неизвестные напали на муфтия на автодороге Назрань-Карабулак. Священнослужитель с ранениями госпитализирован. В Петербурге госпитализирована вторая участница голодовки обманутых дольщиков. Женщина потеряла сознание из-за физического истощения. Начатую 21 июля голодовку продолжают 9 человек. Премьер-министр России Владимир Путин подверг критике руководство одной из ведущих горно-металлургических компаний «Мечел» за продажу продукции за границу по заниженным ценам. В Сербии следствие пытается установить обстоятельства, при которых недавно арестованный бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич получил документы на имя иного лица. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама находится с визитом в Германии. Он встретился с канцлером Ангелой Меркель. Сейчас Обама выступает в центре Берлина с речью о своих внешнеполитических приоритетах. 7 полицейских в минувшие сутки стали жертвами нападений в разных районах Афганистана. Глава российско-британской нефтяной компании ТНК BP Роберт Дадли покинул Россию. Теперь он будет управлять компанией из-за рубежа. Российские акционеры добиваются отставки Дадли, утверждая, что он управляет совместной компанией в интересах British Petroleum.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы книга о Валерии Гергиеве, музыка средневекового города и фантазия из Поднебесной. Культура Китая издавна привлекала внимание отечественных интеллектуалов. Как отмечал один из них, Борис Гребенщиков, «Горят кресты горячие на куполах церквей, и с ними мы в согласии, внедряя в жизнь Увэй». Пекинская Олимпиада дополнительно стимулирует интерес ко всему китайскому. Наш рецензент Илья Смирнов даже отвлекся от монографии, чтобы сходить в цирк. «Фантазию с Поднебесной» показывает в театре эстрады акробатическая труппа из Ханчжоу. А это, как мне подсказывает мой собеседник, крупный порт и бывшая столица династии Южная Сун. И что еще историк замечает в цирке такого, чего не заметили прочие зрители?
Как зритель я принципиально не отличаюсь от граждан младшего школьного возраста на соседних креслах. Одна девочка даже отложила электронную дурилку с какой-то глупой игрой, которую очень умная мама, видимо, сует ей как соску. Пусть зрение портит, лишь бы взрослых не отвлекало, но то, что происходило на сцене, показалось интереснее. И я сейчас могу также по-дилетантски поведать свои восторги. Артисты из Ханчжоу действительно опровергают все науки подряд. Девушки вертят над головой сервизы на палочках, потом выполняют сложнейшие упражнения, а сервизы, вопреки физике, продолжают над ними вращаться. Юноши забираются на гладкие столбы и перепрыгивают, точнее перелетают, с одного на другой такими способами, что любой зверь, обитающий на деревьях, сильно задумался бы, прежде чем с ними соревноваться. Характерные для китайского цирка номера с женщиной-змеей – только здесь из дюжины змей, изогнутых в немыслимых позах, строятся сложные пирамиды, точнее пагоды. Они меня скорее подавляют. Видимо, медицинское образование мешает воспринимать такое посягательство на анатомию. Могу еще посетовать на то, что программа короткая, и некоторых заявленных чудес так и не показали. А профессиональный артист цирка, конечно, разобрал бы каждый номер по существу, показал бы конкретные достоинства, недостатки, каковых, наверное, тоже хватает, потому что труппа молодежная. Но возникает другой вопрос. Почему это представление вообще назвали цирком? Ведь каждый акробатический номер вырастает из танцевальной композиции. Порой они просто неразделимы. Артистка на пуантах танцует на руке у партнера. Подобное чудо у нас уже показывали шанхайские мастера, и тогда, помнится, балетные профессионалы отзывались пренебрежительно. Заезженное лебединое озеро в обрамлении акробатических кунштюков. А, собственно, почему? Если по сюжету перед нами дуэт человека и птицы, то китайское решение «танец на плече» художественно оправдано. Но критики считают, что это всего лишь кунштюк. А вот если взять и переодеть мужиков в пачки, чтобы они изображали женские партии, тут уже откроются экзистенциальные глубины. По-моему, все как раз наоборот. Итак, получается, что фантазия из Поднебесной может быть с равным успехом отнесена и к цирку, и к хореографии. Но в том-то и дело, что в китайской традиции эти епархии никогда не были так строго разведены, как в современном европейском театре. Прототип китайского театра – байси или сто представлений. Этот жанр сформировался в эпоху Хань из любимого народного развлечения – спортивных состязаний под музыку. Он включал все то, что мы называем цирком – акробатику, хождение по канату, жонглирование, плюс танец, плюс фехтование разными видами холодного оружия, плюс инсценировки литературных сюжетов. И в дальнейшем уже развитой профессиональный театр все время возвращался к синтетическим представлениям, к сочетанию речевых и вокальных партий, музыки, танца, акробатики. Отметим еще особую роль хореографии в культуре Китая, да и других стран Дальнего Востока. Именно из-за балетной критики пострадала служебная карьера Конфуция, когда он покинул официальное торжество со словами «8 рядов танцоров, то есть больше, чем положено, если не стыдятся такого, то чего же еще можно устыдиться?» Так что китайский цирк на своем месте именно в театральном зале. Только страшно за артистов, которые выполняют почти все номера без страховки, как на представлениях Байси 2000 лет назад. И тут открывается самое исторически интересное. Не так уж непреодолимая стена, разделяющая Запад и Восток. Ведь в последние годы, могу сослаться на вашу же, Марина, статью в журнале «Театр», европейский драматический театр становится неотличимо похож на модерн данс. То есть Европа со своей стороны движется к тому же синтетическому представлению. Правильно? К тому же, да не совсем. Опять же, сошлюсь на театроведа Марину Тимашеву. Модерн данс сплошь и рядом представлен, цитирую, мрачными по сути и уродливыми по форме представлениями, бесконечными повторами одних и тех же движений косолапых танцоров. Вы скажете, не обязательно. Бывает и поинтереснее. Бывает. Но ведь и косолапые уродцы не из тайги набежали. Вот профессор Ханс Тис Леман, между прочим, директор Франкфуртского института театроведения. Он подводит под них теоретическую базу. Называется «Постдраматический театр». Экспозиция интенсивной телесности. Тело не демонстрирует ничего другого, кроме как самое себя. Становится единственной темой. Эволюционируя в такой вот постдраматический модерн дансинг, театр должен отбросить все достижения культуры, психологию, сюжет, мораль, лишиться какого бы то ни было смысла, я цитирую, «провокативное присутствие вместо воплощения образа» и перестать быть искусством. Таким образом, синтетическое представление в Китае – это сложение, во Франкфурте – сплошное вычитание. Мы привыкли смеяться над формулировкой «сделайте мне красиво», дескать, эстетика тупого обывателя. Зрелище, показанное в Москве молодыми китайскими артистами, замечательно красивое, в соответствии с поговоркой «на небесах есть рай, на земле есть Суджоу и Ханчжоу». Красивы костюмы, движения, прически. Красивы прежде всего сами люди, которые ежесекундно доказывают, что можно усилием воли преодолеть свою слабую телесность. И именно в этом, а не в смаковании комплексов, состоит наше человеческое предназначение. По-моему, театр и должен быть таким, чтобы смотреть на сцену было захватывающе интересно, а не противно. Чтобы из зала человек выходил воодушевленным и искал применение собственным талантам, а не веревку удавиться. Только прошу не понимать превратно. Конечно, в жизни хватает гнусного и уродливого, что тоже должно быть отражено средствами искусства, но с конечной целью преодоления зла, а не растворения в нем. Или, согласно Конфуцию, если человек не обладает человеколюбием, то о какой музыке может идти речь? Сейчас в Азию перемещается центр мировой экономики. Она становится, по мнению некоторых ученых, уже стала мастерской мира. Значит, и культурное влияние с Востока будет неминуемо возрастать, и видит Бог, то есть Дао, в этом нет ничего дурного.
Спасибо Илье Смирнову. В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Музыка средневекового города была представлена в Римско-католическом кафедральном соборе в Москве российскими музыкантами и певицей Витте Марии Вебер из Швейцарии. На концерте «Дух дышит, где хочет» была Тамара Лиленкова.
Программа концерта, в котором приняли участие также ансамбль «Универсалия Инре» из Нижнего Новгорода и ансамбль «Григорианского пения» Римско-католического кафедрального собора, была придумана и составлена певицей Витте Марии Вебер. Средневековая инструментальная и вокальная музыка, григорианские песнопения, сочинения Хильдегарды Бингенской – все это было выстроено в единую композицию из четырех частей по имени и числу составляющих, согласно средневековой космогонии, материю элементов. Я попросила Витте Марию Вебер рассказать об общей концепции концерта.
У меня свое специальное отношение к Святому Духу, потому что эта идея присутствует во всех религиях и каким-то образом их объединяет. Это первое. Второе. Я чувствую, что человеческая жизнь – нелегкая жизнь. Пока мы живем на земле, мы завязаны на материю, зависим от нее. И Святой Дух – это то, что облегчает наше существование здесь. Поэтому мне и захотелось сделать программу, посвященную Святому Духу. А элементы я использую потому, что в текстах песнопения часто упоминается, что Святой Дух пронизывает все элементы, оживляет их. Это одна из основополагающих идей средневековой философии и космогонии, что материя состоит из огня, воды, воздуха, земли, и дух оживляет материю. К тому же, как для певицы, для меня очень удобно, что программа разбита на части, и я могу во время интермедий просто отдохнуть, потому что весь концерт целиком петь довольно трудно.
Значительная часть исполненных Витой Марии Вебер произведений принадлежат Хильдегарде Бингенской, настоятельнице монастыря, автору мистических трудов, а также работ по естествознанию и медицине, жившей в XII веке. Мы продолжаем разговор с Витой Марией Вебер.
Я человек больше интуитивный, чем ученый. Я не так много читала Хильдегарду Бингенскую. Но, с другой стороны, у меня есть свое интуитивное отношение к ней и большое уважение. Что касается музыки, то ее сочинения петь нелегко, хотя сами по себе тексты удивительные. Они дают очень положительный взгляд на бытие, добрый, мудрый.
Насколько музыкальное сопровождение соответствовало там духу, той стилистике, которая должна была бы быть?
Сама идея использовать инструментальные импровизации совпала с тем, что музыканты ансамбля «Универсалия ин Ре» последний год именно этим и занимались. Поэтому мы попытались реконструировать, как это могло быть. Конечно, все построено по определенным канонам средневековой музыки, но сказать, что именно так тогда музыка исполнялась, нельзя. В целом это синтетическая идея, но она основана на знании.
Насколько точно, используя аутентичные инструменты, можно воссоздать музыкальную атмосферу Средневековья, я попросила рассказать также руководителя ансамбля «Универсалия ин Ре» из Нижнего Новгорода Данилу Рябчикова.
В любом случае, до нас дошла, надо понимать, что только композиторская музыка. То есть то, что современная, как бы классическая музыка. Можно единственный какой-то эквивалент, что какая-нибудь народная музыка, до нас ничего не дошло до, наверное, конца XIV века. Поэтому мы говорим о XII веке, главным образом, и чуть раньше Григорианский хорал. 12-13 век – это кондукты и рандели, композиторская музыка, то есть специально написанная, направленная, отлично, если мы говорим о рандели, то на праздник, либо наоборот, совершенно другая традиция Хильдегарды фон Бинген, то есть это аббатист, ее произведения просто визионерские и очень личные, то есть от ранделя, такого как бы общественного фактически жанра, до максимально личной музыки средневековья. То есть, с одной стороны, разброс большой, но все эти произведения посвящены Святому Духу, вплоть до века 13-го, там 14-го в церквях были разрешены инструменты, пока многочисленные злоупотребления министрели не привели к тому, что остался один орган. Но традиция церковного танца, она и дальше жила, а вот время 12-13 века, это, собственно, расцвет таких пролитургических жанров, кондуктов, это, собственно, не танец, но в том числе в нем могли изучать инструменты. И рандели – это танцы праздничные, которые были в церкви или около церкви.
церковные танцы, вот в чем это будет состоять? То есть, когда говорят танец, сразу вот такое представление.
Танец. Что могло быть под рандель? Это могла быть процессия, мог быть совершенно реальный танец. То есть круговой танец, может быть, и не круговой танец. Это сложно сказать, потому что описание, собственно, танца практически не сохранилось. Мы не можем оперировать какими-то большими описаниями, скажем, века до 15-го. Здесь просто есть упоминание, что были круговые танцы в церквях, например. Существует произведение, которое подразумевает эти танцы. И здесь будут исполнены музыкальные произведения. Рандель, который как раз и музыковеды связывают в основном с церковным танцем. У нее есть определенная форма музыкальная. Это вокальное произведение, возможно, вокально-инструментальное, возможно, даже иногда это инструментально их исполняли, но вот они связаны как раз с церковным танцем. И тоже с участием женщин, с участием инструмента.
О средневековой музыке продолжает Данила Рябчиков, ансамбль «Универсали Инре».
Если говорить сейчас об инструментах, это цитоль, щипковый инструмент, псалтериум, ребек, виела, гудок, двойные флейты и тамбурин. То есть это популярнейший инструмент, если можно судить по иконографии, по источникам, по каким-то трактатам, как раз 12-13 веков. То есть весь инструментарий принадлежит, собственно, той музыке. Важно еще сказать про григорианский хорал, то, что, скажем, какие-то хоралы до сих пор сохраняются в обиходах, но в средневековье они исполнялись несколько по-иному, то есть не так, как принято, скажем, сейчас. И на этом концерте можно услышать именно ту традицию, которая восстановлена по трактатам, по манускриптам, и поется, собственно, по манускриптам того времени как раз вот этих григорианских хоралов.
Тамара Лиленкова слушала Витта Марию Вебер и музыку средневекового города. А в эфире российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В издательстве «Композитор. Санкт-Петербург» вышла книга «Валерий Гергиев. Музыка, театр, жизнь. Противосложение». Рассказывает Татьяна Вольцкая.
Противосложение – мелодия, излагаемая одновременно с темой фуги, контрапункт к любому проведению темы в полифоническом произведении. Часто противосложением называют всякий голос, противопоставляемый основному. Эта выдержка из музыкального словаря служит эпиграфом к монументальной книге о Валерии Гергиеве, в основу которой легли интервью, данные артистам разным изданиям. Но эта книга, сказана в предисловии, не панегирик Гергиеву, она больше походит на отчет о проделанной работе. Это действительно так, но есть и подкупающие биографические подробности, например, о поступлении в музыкальную школу. Сколько себя помню, в родительском доме всегда звучала музыка. Мама хорошо играет на осетинской гармонике. За рояль впервые я сел в 8 лет, а в музыкальную школу меня привела мама, и меня не приняли. Сказали, у этого мальчика нет чувства ритма. Я тогда настойчиво упрямо даже пытался их поправить, выстукивал этот ритм точнее, чем экзаменовавшие. В итоге получил 2, а еще сказали, что у меня нет музыкальной памяти. Маме не хотелось мириться с мнением этих педагогов, и мы пошли к другим. Если бы не настойчивость мамы, вспоминает Тамара Татаркановна Гергиева. Ему поставили сплошные 2, музыкальная память 2, речь 2, слух 2. Не приняли. Но я настояла и сделала так, чтобы Валеру в кандидаты взяли. Дальше снова голос самого Гергиева. Оказалось, что все не так уж безнадежно. Я очень благодарен маме за то, что тогда от меня не отступилась. Хотя заниматься поначалу мне не нравилось. Куда интереснее был футбол. Это был фрагмент из книги «Валерий Гергиев. Музыка, театр, жизнь, противосложение». Говорит редактор книги, главный редактор газеты «Мариинский театр» Иосиф Райскин.
Самое трудное главное – это отбор. Проблема выбора, как всегда, потому что за долгие годы, что Валерий Ярославович руководит театром, он был атакован множеством журналистов. Вопросы журналистские, особенно журналистов, так сказать, общих газет, часто непрофессионалов, музыкантов, носили иногда характер бытовой, житейский. Но нам важно было выловить из них все-таки главным образом какое-то музыкальное, сущностное. Все, что маэстро говорил о певцах, о театре, о композиторах, об отдельных произведениях. Так что это, в общем, если воспользоваться моделью в русской литературе, хорошо известной, это выбранные места. Не из переписки, а вот из разговоров с друзьями, музыки, с музыкантами, коллегами, журналистами.
Цель была образ Гергиева.
Скорее, через его интервью воссоздать образ вот этого огромного художественного целого, каким является Мариинский театр. Потому что, за исключением нескольких, может быть, первых десятков страниц и последних, где он говорил о своей семье, о биографии, все остальное связано именно с театром, с судьбой спектаклей, абонементных циклов, поездок, гастролей. Поэтому лично маэстро предстает, конечно, как первый среди равных. Идея этой книги принадлежит Виталию Фиалковскому. Он, когда с этой идеей ко мне пришел, я ему помог просто несколькими советами, подшивкой газеты «Мариинский театр». Она одна из основных среди тех, на которые он ссылается. Но сама идея его поначалу тоже вызывала сомнения, потому что это гора разрозненных и заполненных множеством второстепенных деталей интервью, из которых надо было выловить вот это жемчужное зерно. Но так как эта гора огромная была, то и выбор оказался все-таки большим. Одна вещь, которая меня поразила, это высказывание, которое, по-моему, даже стало завершающей фразой. «Мое дело, или моя задача, — говорит Гергиев, — сделать все, что в моих силах для обновления, для расширения, для преобразования Мариинского театра и оставить его стране». Вот это его кредо.
Мое внимание, честно говоря, привлекли менее монументальные детали. Например, та, где маэстро говорит о счастливой встрече с учителем Анатолием Аркадьевичем Брискиным, которая в 14 лет открыла для него путь к дирижерскому пульту, и о первых шагах на этом поприще. Мальчишкой я дал свой первый концерт с профессиональным оркестром. До сих пор помню репетиции, когда моей дирижерской палочке подчинялись музыканты, годящиеся мне в отца. Прочитав эту знаменательную для меня фразу, я вспомнила давний разговор с одним заслуженным пожилым музыковедом, который в один из кратких наездов Гергиева в театр между гастролями должен был встретиться с ним, поскольку писал о нем некий труд. Встреча была назначена на 6 вечера, но очередь в приемную, состоящая из людей, исполненных решимости подписать необходимые документы или умереть, была бесконечной. Увидеть божество искусствовед смог только в 2 ночи, белой петербургской ночи, когда ему удалось уже на улице на одной ноге минут 15 переговорить с маэстро. Кстати, и на представлении собственной книги Гергиев говорил не столько о ней, сколько заглядывал вперед.
Мы все любим и сибирские города, и великие города Поволжья. Мы там постоянно бываем. Мы резко повернули свои усилия. Вот этот грандиозный поворот в нашей деятельности, он еще в этой книге наверняка не освещен, но он важнейший. И вот как там воспринимают наши приезды, мы взяли за правило давать 2 концерта в день. 1 концерт обязательно благотворительный, обязательно без официальной части, не подразумевающей подхода мэра-губернатора. Мы не можем себе позволить сегодня приезжать в Красноярск и выступать для аппарата. А у меня была такая история, и я дал себе слово никогда больше этого не повторять. И мы всегда стараемся организовать процесс так, что студенты, школьники, пенсионеры, малоимущие, интеллигенция были. Вот этот процесс поворота к молодежи, попытка захватить их воображение, только настоящее искусство может с этим справиться.
Об издании книги говорит генеральный директор и главный редактор издательства «Композитор Санкт-Петербург» Светлана Таирова.
Я очень многие годы просто страдала от того, что в Петербурге работает такой музыкант, о котором пишут на всех языках мира, и только в России о нем не было издания. И надо сказать, что концепция этой книги уникальна. Это не просто набор, пусть очень осторожно отобранных интервью. Это дневник, который написан Валерием Абисалычем с короткими комментариями заинтересованных лиц. Я считаю, что фантастической удачей этой книги подписи под иллюстрациями – это цитаты Валерия Абисалыча. Например, один удивительный его снимок и подпись: «Нет такой силы, которая поссорит меня с моим оркестром». Или второй: «Размышления о собственной значимости меня не занимают».
А я не могу удержаться от еще одной, последней цитаты. «Я много получил в детстве от природы. Родители и мамины братья увозили меня и сестер в горные ущелья, где нас окружала суровая, чистая красота. Это ощущение счастья от высокого прозрачного неба, ледяной воды и кипящих брызгами рек, от птиц, как бы висящих в небе. Я был ближе к солнцу и к горным пропастям, чем остальные, поскольку пронзительнее, яснее чувствовал, впитывал. Вот эта энергия гор и солнца, наверное, питает меня до сих пор». Это был фрагмент из книги Валерий Гергиев «Музыка, театр, жизнь, противосложение».
Татьяна Вольская представила нам книгу Валерий Гергиев «Музыка, театр, жизнь, противосложение». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи вы сможете познакомиться на сайте свободанews.ру.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».